Киргизско-узбекский межэтнический конфликт в июне 2010 года в Оше привел к гибели около 500 человек, были ранены тысячи. В ходе годичного исследования последствий конфликта был собран материал о 60 случаях изнасилований и узбечек, и киргизок. Но правозащитники уверены, что другие жертвы просто умалчивают о случившемся. О состоянии жертв и их правовом статусе сегодня говорит инициатор и соавтор доклада правозащитник Надежда Атаева.
Они не решаются называть свои имена и не всегда обращаются даже за медицинской помощью. В тех судебных процессах, которые сегодня по массовым беспорядкам проходят в Кыргызстане, ни на одном из заседаний суда не рассматривалось ни одно дело по сексуальному насилию. Проходило 2 или 3 процесса, где затрагивался как один из эпизодов случаи, связанные с сексуальным насилием, все остальное связанное с убийствами, либо нападениями, либо утратой имущества.
Этот вид преступления носил достаточно распространенный характер.
Мы делали выводы и на свидетельстве врачей, которые в тот период осматривали жертв этого преступления. Мы разговаривали с сотрудниками кризисных центров, которые оказывали им непосредственно помощь, со свидетелями. У нас есть показания детей, которые стали невольными очевидцами этого преступления. Поскольку это происходило все в мусульманском обществе, то здесь ведь играет еще огромную роль и традиции, когда девушки, естественно, если узнают о том, что они стали вот жертвами, то их не возьмут замуж. И поэтому не только сами жертвы, но и их близкие родственники заинтересованно умалчивают об этой проблеме. Жертвами сексуального насилия стали ведь не только женщины и девочки младше 18 лет. Жертвами этого преступления были и мужчины. Зафиксированы случаи, когда находили жертв убийств, которые перед смертью были подвергнуты сексуальному насилию, причем в самых извращенных формах. Все эти факты зафиксированы без упоминания имен жертв в нашем докладе, но, естественно, специалистам, которые оказывали им помощь, достоверные персональные данные. Тем не менее, даже известные жертвы не всегда доверяют и врачам, и государственным органам. Жертвами сексуального насилия в этом межэтническом конфликте остаются как лица киргизской национальности, так и узбекской. Большинство жертв принадлежит этнической группе узбеков, но со стороны представителей титульной нации они как-то более смелее, они чувствуют себя более защищенными, обращаются и требуют компенсацию и так далее. Но вот нам известны случаи жертв, принадлежащих к этнической группе узбеков, и они вынуждены либо уезжать, либо пытаться другими способами маскировать случаи, связанные с такой ситуацией.
Об одном из центральных эпизодов конфликта, двухдневном удержании узбекских заложников и изнасилованиях в его ходе в кафе «Ностальжи», говорит ошский адвокат Татьяна Томина.
Три сестры были подвергнуты сексуальному насилию. Две сестры прямо в доме, на глазах у родителей. Одна уже была в кафе «Ностальжи». Они сами не обращались в правоохранительные органы. На них они вышли сами, обещая им, что преступники будут наказаны. Написала заявление только одна сестра. Старшая сестра, ее мама сразу выдала замуж и отправила за пределы Кыргызстана. Третья девушка, которой всего 16 лет, она получила такую травму, что она не в состоянии просто говорить. Мама представляет интересы двух сестер. Одна сестра дала показания, все как было, и мама дала показания. Они ворвались к ним в квартиру, их потом увели в кафе «Ностальжи», что там было. Следствие затягивалось по неизвестным причинам, пока они не обратились к генпрокурору. Потом дело обратно было возбуждено, передали в городское отделение милиции, в УВД города Ош. Потом приехал следователь с генпрокуратуры. Ему передали это дело, начали допрашивать обратно. Вот их допрашивали аж в 3 инстанциях. Они все это заново обратно проходят. Переживают это все. Когда показывали фотографии из архива УВД города Ош, моя клиентка опознала более 40 лиц. Одного из опознавших по имени Алмаз, он считался как бы руководителем, как она говорила, что он давал указания. Этого Алмаза объявили в розыск. А остальные более 40, которых она познала, следователь говорит, ну, в следующий раз придете, мы это все запротоколируем, по каким приметам вы их опознали. Дело было приостановлено после того, как я обратилась к генпрокурору. Вроде бы дело сейчас возобновилось, но они вернули дело только по той причине, что, оказывается, не были допрошены старшая и младшая сестра.
По словам ваших клиентов, сколько дней они находились в кафе на стаже и сколько людей узбекской национальности там было?
Очень много. Подъезжали машины постоянно, кого-то там завозили. Потом целая толпа ворвалась к ним в квартиру. В доме, в квартире прятались другие соседи узбекской национальности. Когда вот эта толпа неуправляемых мужчин ворвалась в дом, они начали бегать по комнатам. Младшую девочку несли в спальню, и там ее насиловали более 15 человек. Родители не могли ничего сделать, потому что они их тоже держали под страхом смерти. Среднюю девушку, которая вот давала показания, ее отправили в ностальжи. Она описала этого человека, ее увел, изнасиловал и привел в это кафе, где находились соседи. Они очень грубо с ними обращались. Потом их обменяли на лиц киргизской национальности. И уже на стороне Узбекистана их осмотрел врач и выдал им судебно-медицинское заключение.
Военный историк, конфликтолог и этнолог Ариф Юнусов, руководитель отдела конфликтологии миграции Института мира и демократии, считает, что равнодушие правоохранителей и государства связано с общественным укладом стран, где изнасилование используется как инструмент межнациональных войн.
Речь идет об отсталых регионах в мире, где женщина еще имеет моральный фактор насилия, когда ее место в обществе не очень высокое, и в результате мало того, что она подвергалась насилию, так еще и ее же в первую очередь осуждали. Клеймо получало, и это же морально преследовало ее.
Когда впервые мировое сообщество поставило вопрос о сексуальном насилии как военном преступлении, преступлении против человечности?
Внимание международного, так сказать, организации, общественности, в первую очередь, внимание ООН, началось после первые годы после распада социалистической системы. Речь шла о многочисленных фактах насилия, бывших на территории бывшей Югославии. Как минимум зафиксированная цифра достигла 60 тысяч. Совет Безопасности ООН 18 декабря 1992 года признал, если цитировать, там массово организованное и систематическое задержание и изнасилование женщин, в частности мусульманских женщин в Боснии и Герцеговине, международным преступлением, в отношении которого необходимо принять меры. В устав Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии и было включено положение о том, что изнасилование в ходе вооруженных конфликтов является преступлением против человечности. Основным толчком стало и считается, когда был создан Международный уголовный трибунал уже по Руанде в 1998 году и стал первым международным судом, который признал обвиняемого виновным в изнасиловании как преступление против человечества и геноциде. То есть, по сути дела, что наконец-таки человечество осознало необходимость пресечь насилие и террор против женщин в ходе конфликтов. Есть моменты, особенно вот в связи с Кыргызстаном, мы много собрали моменты, когда женщины просто стыдятся говорить о том, что произошло с ними. Они становятся просто-напросто изгоями своего общества, своих самых близких. Это страшная вещь. Опыт, к сожалению, Кыргызстана показал, что в подавляющем большинстве случаев насильники избежали ответственности судебной. А вот знаете, что мне больше поразило? Я же ведь еще слушал записи, я читал эти документы, и там ужасные вещи были. Страшно было читать. И читая все это, ты понимаешь, что как же надо еще изменить психологическую атмосферу. Когда женщина, мне больше всего это поразило, женщина стеснялась. Она объект готовила своим детям в перчатках. Она была изнасилована. Она себя считала чуть ли не прокаженной.
Подробнее журналистским расследованием нашей коллеги из киргизской службы «Радио Свобода» Жанел Жусупжан, свидетельствами жертв, врачей и местных юристов и правозащитников вы сможете ознакомиться на сайте swobodanews.ru. Елена Фанайлова, «Радио Свобода», Москва.